Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
Часов и 6 минут. Вторник, 17 мая, за окном. Всем доброе утро. Это программа «Моторы», говорит Москва. Поехали. Ну что, давайте просыпаться, заводить свои двигатели, прогревать их не надо, это отрадно, потому что все-таки наконец-то уже пришло лето, и это осознание должно прекрасно сказываться на каждом рабочем дне. Я подготовил для вас интересные темы, немного поговорим об автомобиле, который во второй раз, второй год подряд становится автомобилем года в России, в какой номинации пока не скажу, сохраню интригу, есть некоторые предложения от депутатов, Лексутов нам поведал еще некоторые новости, это все сегодня будем обсуждать ближайшие полтора часа, и я, несомненно, вас призываю к диалогу. Напоминаю, наши средства связи, как можем это делать. Прежде всего, телефон нашего прямого эфира, и он простой, и он прежний, 7373-948, код Москвы 495. Можете писать нам смс-сообщение. Как вы это делаете? Набирайте на своих смартфонах плюс 7-925-48-94-8. Легко запомнить, 4 восьмерки, 9, 4 и 8. И пишите все, что вы хотели бы написать по заданной теме. Кстати говоря, на этом же номере работает и приложение Telegram. Можете писать нам и туда, пожалуйста. Ну и не забывайте про наш сайт говоритмосква.ру в интернете. Адрес очень простой, там есть специальная кнопка на сообщение в эфир, можете сделать это так. Ну и можете, что? Можете писать еще через Twitter нам. Точно. Говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Сейчас же я по традиции перехожу к движению, потому что, несмотря на ранний час, может быть, найдется человек, который плохо себя чувствует в пробке.
В движении.
Ну а кому в пробке может быть легко, с другой стороны, правильно? 7373948, наш телефон прямого эфира. Позвоните, расскажите, где для этого часа есть нетрадиционные затруднения. Потому что, ну, честно говоря, сейчас Яндекс пробки показывает нам 1 балл. Казалось бы, все хорошо, а нет. Но это из традиционного, потому что удивляться затруднению на Горьковке в сторону Москвы, проезжая Балашиху, я бы не стал. Правильно же? Правильно. Если двигаетесь по Новорязанке мимо Октябрьского, тоже притормаживаете. И опять же, удивляться тут нечему. Все остальное пока чувствует себя достаточно неплохо. Это касается прежде всего поступов в Москве на разных направлениях. Хуже всего, еще раз, для этого времени суток. Чувствует себя сейчас Ленинградка и Варшавка. Варшавка ближе к развязке с МКАД. Ленинградка уже после сходни, после поворота на Первое Шереметьево. Ну, придется, да, немножко потолкаться мимо Химок. А все, что касается уже внутримкадышного пространства, то здесь все в порядке. До трешки еще никакие затруднения, заторы не добрались. Поэтому надеюсь, что, как и я, ну, я-то ехал вообще час назад, вы доберетесь до работы, и вот если едете именно сейчас, без особенных затруднений. Хорошо, все, договорились. Еще в конце часа поговорим о пробках. Я смотрю, вы мне не звоните, значит, все прекрасно, и вы не используете телефон, как это предписывают правила дорожного движения во время движения.
Моторы.
Так, ну что, давайте порассуждаем немножко о некоторых предложениях. Депутаты, там есть некоторая коалиция депутатов, в принципе, с некоторыми известными нам именами, например, как Ярослав Нинов, предлагают компенсировать водителям в тройном размере траты, понесенные в результате незаконной эвакуации. Ну, на самом деле, борьба, вы прекрасно знаете, какая разворачивается, и в Госдуме есть у нас депутаты, которые выступают против тех самых зеленых крокодилов и всячески пытаются их дожимать, разрабатывают разные законопроекты, вносят предложения. Пока мы, конечно, никаких существенных прямо результатов не увидели, но, тем не менее, работа продолжается. И вот, например, еще один этап. Группа депутатов предлагает штрафовать организации, ответственные за неправомерную эвакуацию автомобилей. Ну, знаете, мне кажется, любой водитель скажет, что мою машину забрали неправомерно. Ну, это просто неприятно. Это всегда неприятно, когда твой автомобиль забирают. Особенно неприятно, если это происходит тогда, когда вы постарались соблюсти все правила дорожного движения. И по каким-то нелепым соображениям, по каким-то надуманным доводам ваш автомобиль все-таки увозит. Такое случается. Я вам говорю серьезно. Если не верите, давайте вы сами тогда расскажете. 7373948. У кого забирали автомобиль, эвакуировали его незаконно, неправомерно? То есть вы никаких правил дорожного движения не нарушили, но ваш автомобиль все равно увезли. И, возможно, вам даже удалось это оспорить и отменить штраф. 11-й пишет: внутренний МКАД на юге уже плохо. И как надоело мне это противостояние света и тьмы на юге МКАДа. 24-й день. Спиро, 43-й пишет. Хорошо. Спасибо большое. Это, ну, кстати говоря, по поводу движения можете нам постоянно писать. Будем оперативно рассказывать об обстановке на дорогах. Что касается подобного законопроекта. В соответствии с ним организации будут выплачивать водителю компенсацию за те расходы на перемещение и хранение автомобиля, которые должен был выплачивать владелец в тройном размере. Ну, в три раза больше. Но, с другой стороны, получается, если как? Ну, подождите, ну, штраф вам отменят, да? Соответственно, 5000 долой. Или как у нас? А, подождите, у нас же три штраф, да? И 5000. Не, я уже запутался. Я привык, что у нас 8000, и уже запутался, что из них что. 5000 штраф или 5000 это за эвакуацию? Нет, 5000 штраф и 3000 за эвакуацию. Вот так вот предлагалось, и так оно и происходит. Соответственно, штраф вам отменят. Ну и что, 3000 в тройном размере, 9000 вам вернут, да? Или что еще? Надо как... Здесь нужны уточнения, которых, к сожалению, чертовски не хватает. Кем был разработан документ? Ну так, просто, чтобы вы понимали, Лебедев... Игорь есть такой, Ярослав Нилов, знакомый нам, Андрей Свинцов и Владимир Сысоев. Предлагается ввести, говорят они, в обязанности должностных лиц. Вот здесь интересно, то есть, ну, как понимать, что можно воспользоваться этим законопроектом. Предлагается ввести в обязанности должностных лиц уполномоченных, ну, тех, кто составляет протокол об административном правонарушении, убедиться перед началом перемещения автомобиля на специализированную стоянку, что среди лиц, присутствующих при задержании авто, отсутствует, то есть нет лица, нет человека, который мог бы управлять данным транспортным средством. Ведь согласитесь, если у человека есть документы на этот автомобиль и даже нет доверенности, он может управлять этим транспортным средством. А стало быть, любой человек, особенно если у вас открытая страховка, может управлять автомобилем, если документы лежат в самом автомобиле. Другое дело, вот мне интересно, например, следующее обстоятельство. Вы помните прекрасно, что когда автомобиль задерживают, вы подходите и говорите: это мой автомобиль, они говорят: покажите документы. Они говорят: покажите документы. Вы говорите: я не сниму, я не покажу документы, документы в автомобиле. А они говорят: а мы не снимем автомобиль с эвакуатора, пока вы не покажете документы. 3000 штраф, а 5000 эвакуация, 84-й пишет. Ну, возможно. Вот в этой ситуации как быть тогда? Он говорит: мы не снимем вам автомобиль, чтобы вы покажете сначала документы. Он говорит: вы сначала снимите автомобиль, у меня документы в автомобиле, я же не буду прыгать по вашему этому крокодилу, чтобы залезть в свою машину. А вдруг я упаду? А вдруг я сломаю руку? Вы будете мне компенсировать? В тройном размере? Нет? 7373948. Как вам такая инициатива? Пойдет? Зайдет? Потому что... Может быть, стоит все-таки наказывать и тех, кто плохо, из рук вон плохо работает? А бывает, что и так. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Позвоните, если у вас незаконно эвакуировали автомобиль, расскажите, каким образом это происходит. Они просто сами не видят, чего они творят, чего они делают, что творят. 7373948, код Москвы 495, либо пишите нам на смс-портал +7 925 48 94 8. Кроме того, авторы предлагают помимо видеозаписи эвакуации также производить и запись звука, которая будет вестись с момента принятия решения о задержании до начала движения эвакуатора. Ну, это, видимо, делается для того, чтобы не крокодилы, а кузнечики, пишет 25-й. Ну, у кого какие ассоциации, без проблем. Видимо, это делается для того, чтобы четко иметь представление, был ли в итоге в окружении человек, который... может управлять этим автомобилем. Предлагал ли он свои услуги, грубо говоря? Говорил: давайте я отгоню автомобиль, без проблем. Я могу управлять этим автомобилем, я могу его отогнать. Давайте я это сделаю. Также предлагается узаконить положение об обязательном информировании водителей об адресах и номерах телефонов правоохранительных органов. Такая информация должна размещаться на специализированной стоянке. Ну, ранее, кстати говоря, я вам напомню, эта группа депутатов выступала с инициативой, чтобы эвакуацию неправомерную, незаконную автомобиля приравнять к угону вашего транспортного средства. Я заявляю, что такое нововведение заставит эвакуационную службу более ответственно подходить к своей работе. Я не знаю, что может заставить эвакуаторов более ответственно подходить к своей работе. Честно. Я вот пока как-то, знаете, я не сталкивался с их работой. Честно. Ну вот, то ли везло, то ли просто, может быть, внимательно отношусь к тому, где оставляю свой автомобиль. Но не могу на личном примере рассказать какое-то вот противостояние с ними. Ну, только на ваших историях. И насколько серьезна проблема, например, неправомерного задержания, неправомерной эвакуации автомобиля, тоже трудно говорить. Я видел некоторые истории, я видел достаточное количество в интернете тех самых видеороликов, какие там устраиваются беспорядки, какие-то перепалки, блокируются автомобили этими эвакуаторами. Прекрасную историю, может быть, вы тоже помните, как Мади рассказывала о прекрасной девушке-инспекторе, которая там захватывает автомобили без боя, она такая вся чудесная, симпатичная, обаятельная, а потом появлялись видео от простых водителей, где эта прекрасная девушка блокировала автомобили, якобы неправильно припаркованные, якобы от людей, которые могут ими управлять и перепарковать, для того, чтобы только вот забрать все. Вот он не может никуда уехать, только нужно его забрать и дальше увезти на штрафстоянку. Хотите показывать документы? Показывайте. Не хотите, не показывайте. При том, что странно, кому показывать документы? Ведь сотрудники МАДИ и уж тем более эвакуаторщики — это не те люди, которые могут требовать предъявления документов, правильно? А часто ведь как бывает? Приезжают вместе с эвакуаторщиками, приезжают сотрудники ГИБДД, составляют административные протоколы. 5000 за перемещение, 20-й пишет, все верно. Кузнечик — это мусоровоз с контейнером. Ну, у вас такие прям ассоциации с разными автомобилями, это прекрасно. 88-й на Звенигородке, около трешки авария, одна полоса из трех свободна для движения, и это средняя полоса. Будьте внимательны. Слушайте, дайте я телеграм обновлю сразу. Вот, например, Санчиксен пишет: это же их деньги, чем быстрее машину увезешь, тем больше заработаешь. Абсолютно точно. И, кстати говоря, вот о том, как это, как увозится. Иван Лукин из-за внутреннего простояния на юге МКАД плохо въезжает в Варшавское шоссе. Да, спасибо, это подтверждение тех слов, которые я вам говорил в рубрике «В движении». Андропова стоит намертво, объезжайте по возможности. Это Борис Смоленинов пишет нам. Спасибо большое за информацию. Я напомню, что ближе к концу часа еще более подробно поговорим о движении. То есть, интересная получается ситуация. Сотрудники МАДИ не могут спрашивать ваши документы, а стало быть, я предъявлять им их не обязан. Однако они каким-то образом умудряются брать и не выпускать ваш автомобиль. Но, честно, получится коллизия здесь. Не только лишь мы, мне кажется, усугубим эти все спорные ситуации. Приходит человек к автомобилю, говорит: я могу убрать этот автомобиль. Ну, по сути. А они говорят: покажите документы. Он говорит: а что я должен вам показывать документы? Я могу показать документы сотруднику ГИБДД. Вот если бы он был здесь и потребовал мои документы, без проблем, я бы их показал. А так, какие, ребят, вопросы? Вы пока, к сожалению, не имеете того статуса, чтобы спрашивать мои документы. Все. Довольно странно, мне кажется, в этом смысле. 7373948. Слушайте, дайте я перезапущу телефонный автомат, потому что у меня такое ощущение, что он просто не работает. Просто не работает. А мне хочется, чтобы он работал. Мне хочется ваших историй. 7373948. Позвоните еще раз. Все. Вот теперь я думаю. Ну, по крайней мере, он точно работал. Должен работать, потому что так он делал всегда. Расскажите о ваших историях. Еще раз прошу вас, в очередной раз, прошу вас рассказать о ваших историях противостояния с эвакуаторщиками, какие были ситуации. Ну и, естественно, в первую очередь интересны те моменты, когда, по вашему, мы надеемся, объективному мнению, автомобиль задерживался незаконно. Ну, то есть вы не нарушали ни одного правила, стояли там, где разрешено, автомобиль все равно увозился. И как вы, кстати говоря, решали этот вопрос? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Валерий.
Да, Валерий, как это происходило?
В прошлом году у меня незаконно эвакуировали термос, блядь.
Это прекрасно. Ну, вы человек просто гениальный. 7373948. И это телефон нашего прямого эфира, код Москвы 495. И самое последнее, что касается этой инициативы, то, конечно же, ну, честно, много есть информации о том, что эвакуаторщики те же самые злоупотребляют своими там полномочиями, имеют какой-то план для того, чтобы, который они должны там вечером сдать, грубо говоря, поэтому это все тем самым и вызвано. Но, и смотря на это, вот сейчас, не увидев огромного количества там возмущения или огромного количества историй, связанных с незаконным, с незаконной эвакуацией, насколько серьезна эта проблема, мне хочется сразу спросить. Здравствуйте, алло. Насколько серьезно тогда она становится?
Здравствуйте. Да я хотел по этому сказать, что зачем показывать документы, если я могу показать ключ, нажать на него, и сработает сигнализация. Зачем показывать документы этим эвакуаторщикам?
Ну, их им вообще не нужно показывать, тем более, ну... Да, да, нет, вы правы.
Логика.
Абсолютно, логика. Абсолютно точно, да. Но им, видите, им нужны какие-то доказательства того, что этот автомобиль принадлежит либо вам, либо у вас есть право на его управление. Просто в их логике, сами понимаете, наличие ключа в руках у человека не означает наличие права управлять этим автомобилем. Так что, вот и все. Ну, но ведь тоже, понимаете, вот здесь вот интересный момент. Вот я подхожу к автомобилю с ключом. Допустим, я не имею права управлять этим автомобилем. Они меня что, оштрафуют? Они те люди, которые уполномочены не допустить нарушения правил дорожного движения? Они те люди, которые запретят мне садиться и управлять этим автомобилем? Тоже нет. Тоже нет. Какое тогда решение здесь? 7373948. Алло, здравствуйте.
Александр, доброе утро. Дмитрий, город
Москва. Доброе утро.
Смотрите, по поводу эвакуаторщиков я вам могу сказать так. Значит, покрасовались... У них такие номера, что там знак завешивался, этот самый, ну, кресты вот эти, остановка
да.
Запрещена. А потом развешивался, и под этим словом просто собирали оттуда машины.
Да,
это вот в Фейсбуке писали неоднократно, я там регулярно, я подписан там на синие ведерки, на автомобилисты Москвы, регулярно читаю, сплошь и рядом происходит.
Ну, помните, это было давно, когда Москву только-только наряжали всеми этими знаками, и на улицах действительно внезапно появлялись знаки, запрещающие остановку и стоянку.
Ну да, еще они последний... как-то там хитро располагались, эти знаки, что прям то ли после знака платной парковки он сразу ставился, остановка запрещена, то ли перед, причем там было не поймешь, где чего. И вот.
Да, да, да. Такое действительно было чаще раньше. Сейчас, в последнее время, я таких историй не помню, но это очень легко проверяется. Помните, я прямо улицу не назову, но это истории из серии, когда вечером ты ставишь автомобиль на улице, где разрешена стоянка, а вечером у тебя этот автомобиль твой увозят с этой улицы, потому что ночью повесили знаки. Пока вы спали под покровом ночи. Они любят работать ночью. Мы спим, а они ночью работают. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
У меня была история одна по поводу незаконной эвакуации. Года 3 назад на станции Мытищи я оставил машину и уехал в Москву по делам. И когда через часа 3 вернулся, машины не было. А у меня как раз была нога сломана, я прыгал там почти с палочкой.
Так.
Вот, и я увидел, что человек фотографирует знаки. Я подошел, что чего. Оказывается, у него тоже увезли машину. Ну, тут я взял такси, пришлось, доехал до парковки, до этой, где там на окраине она оказалась, да, она здесь, но для этого, чтобы ее забрать, надо поехать в Мытищи. В общем, не суть, да? Машину я вызволил, написал потом жалобу в ГАИ на действия инспектора. Перед этим прочитал ГОСТы на установку знаков, там знаки были установлены неверно, постановление отменили.
Все в порядке произошло, и вы всеми руками за, чтобы вам еще и компенсацию в тройном размере.
Естественно, потому что я написал жалобу также на парковку с просьбой возместить 5000, которые с меня все-таки взяли на тот момент, иначе машину не отдавали.
Да.
Вот, но они сказали, что ну а что мы можем, мы же действовали по заявлению инспектора, и как бы какие к нам претензии?
Вот, ну, и это меня тоже реально беспокоит. Ведь тот человек, который ответственен в данном случае, тот человек, который составляет протокол, это же сотрудник ГИБДД.
Да.
И,
да.
Они опять будут сухими выходить из воды и говорить то, что мы ничего не знаем. Мы просто взяли автомобиль, погрузили и увезли. А кто вам сказал это сделать? Сотрудник ГИБДД. Все. Опять же, то есть деньги идут туда за перемещение. Естественно, вы же платите. А если вдруг кто-то должен вам компенсировать, то это будут делать уже не оттуда будут уходить деньги. Они будут уходить из бюджета, потому что ГИБДД же будет выплачивать, правильно? А ГИБДД это бюджетная организация. Все очень интересно. Даже здесь что-то как-то не вяжется. Здравствуйте, Алло. Алло.
Алло. Да, доброе слушаю. Утро. Не далее, как в эту субботу, столкнулся с очень интересной ситуацией тоже. Вот, но, правда, это Балашиха была, во дворе дома с ребенком гуляли.
Так.
Места для инвалидов в новостройках отмечены знаком. Подъехала машина гражданская, в ней инспектор ГИБДД, два эвакуатора, и две машины забрали.
Слушайте, а его, подождите, ну, Балашиха это же уже Московская область, и, да. И, вероятно, это были некоторые другие структуры, правильно? Не это не Москва, не МАДИ.
Нет, не могли. Но понимаете, в чем дело? Машину все равно размещают, я так понимаю, на штрафплощадке, потому что я не моя машина была, но да. Просто, честно говоря, я увидел, что ее эвакуируют. Знаете, машина не мешает никому.
Да.
Конечно же, она стоит. Под штраф она подпадает. 5000, насколько я посмотрел.
Да.
Я поговорил с инспектором. Ну, он сказал, что вот у них есть распоряжение согласно вот пункту 12.19, второй подпункт, там как раз я в интернет зашел, еще посмотрел. Эвакуировать.
Да, ну смотрите, ну здесь как-то... Здесь такой спорный момент. Правило нарушено? Нарушено. Незаконную эвакуацию считать достаточно сложно, правильно?
Но...
Другое дело... Другое дело, почему они заехали прямо вот во двор, ну не знаю. Ну кто-то вот им позвонил и сказал. Вот, может быть, инвалид им позвонил и сказал, мое место занято. Что?
Видимо, нелегкая выгнала серого во дворы.
Да, да, мы не знаем, какая именно. Не знаем. Но, возможно, так оно и было. Здравствуйте, алло. Алло, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Вот хотел бы рассказать вам, у нас на Тимирязевской есть парк. Тимирязевский лес. Вот. Значит, все время вдоль леса можно было оставлять спокойно машины. Вот буквально пару месяцев назад, ну, месяц-два, может, наверное, установили знаки.
Это вы про Тимирязевскую улицу говорите, я правильно?
Нет, не про Тимирязевскую улицу, а про улицу Вучетича, вот то, что вот она идет вдоль леса Тимирязевского.
Да.
То есть люди туда на выходные постоянно приезжали с детьми, там, ну, кто на лыжах катался, кто там, ну, на чем.
Да.
Вот, и постоянно машины оставляли возле входа. Вот, там, а теперь установили там знаки, то есть... Сейчас туда не подъедешь, ну, с детьми там машину не оставишь, ничего.
Вы просто хотели поделиться своей проблемой. Да,
да. Да. Ну, хотел сказать, что там машины вот стояли, ставили машины туда. Ну, то есть они никому не мешали вообще там, ну, никогда, вот я там сколько живу, там 10 лет уже, там, ну, никогда там машины никому не мешали. Они вот взяли вдруг и установили эти знаки.
Ну, этот вопрос установки знаков, сами понимаете, всегда тоже стоит довольно остро. Поэтому, ну, немножко, правда, не по теме. Не знаю, как тут комментировать. Ну, поставили, да, поставили, что. Ну, да, напишите в Центр организации дорожного движения, напишите, что по какому вообще принципу взяли и установили здесь знаки. Они бывают, отвечают. Ну, конечно же, довольно скупо, по-чиновничьи, но тем не менее. Улица Вучетича, да, небольшая улица, там есть вход, действительно. Все, хорошо, давайте. Я думаю, что не успеем уже принять какие-то еще звонки. Стоит ли брать? Я просто перечитываю сообщение. Именно виновный сотрудник ГИБДД должен выплатить штраф в тройном размере, тогда будет порядок, пишет 25-й. Слушайте, ну не знаю, нет, да не будет порядка. Вот меня в этой истории вот очень-очень сильно удивляет то, что хоть депутаты и предлагают выплачивать компенсацию, но эта компенсация будет в итоге идти не из тех средств, которые зарабатывает МАДИ, которые зарабатывают вот эти вот все службы эвакуации. Понимаете? Потому что ответственный в данном случае не сотрудник, не инспектор МАДИ, а инспектор ГИБДД. Он составил протокол, и он будет, соответственно, должен вам выплачивать. Сейчас новости.
Моторы. Моторы.
Двигаемся дальше. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Моторы». Ближайшие 15 минут, может быть, даже чуть больше. Я хочу вам рассказать и даже вместе с вами пообсуждать автомобиль. У нас был на тесте автомобиль, и мы хотим с вами его обсудить. Я вам уже говорил в самом начале программы, делал небольшой анонс. Этот автомобиль двукратный чемпион премии «Автомобиль года в России» в номинации «Купе». Какой? Давайте, быстренько включаемся. Включаемся, не спим, доброе утро, все, поехали. Я думаю, вы прям сразу должны его назвать. Какой автомобиль и в прошлом, и в этом году стал победителем премии «Автомобиль года» в номинации «Купе». Купе. Я считаю достойный, честно вам скажу, победитель. Иначе и быть не могло. И я вам скажу сразу, что этот автомобиль, мне кажется, достаточно долго будет сохранять за собой лидерство. Он сразу победил в этой премии, как только появился. То есть вы сами понимаете, что это новый автомобиль. До этого предыдущее, второе поколение не поднималось на этот пьедестал. Ну, несмотря на то, что премия чуть ли не в 16-й раз вручается. Но все равно. Мы знаем этот автомобиль с 98-го года. С 98-го года. 13-й пишет Aston Martin. Нет. Автомобиль года в России, я поясняю, мало ли вдруг кто спутал. Это ежегодная премия. Она прошла, когда? В апреле. Случилось, позвольте мне не помнить дату, и в очередной раз, и в прошлом году, и в этом году автомобилем года в России в номинации «Купе» стал именно этот автомобиль. Мы знакомы с ним с 98-го года. «Солярис» стал 43-й, пишет это Спира, в номинации «Купе». Да нет, ну что такое? Я называю этот автомобиль молодой легендой. Молодой легендой, вы знаете, мне очень нравятся именно легендарные автомобили, автомобили с историей, с большой, автомобили, которые не изменяют своим принципиальным технологиям, своему принципиальному виду, которые сохраняют Volkswagen 100 пудов, 13-й, достаточно близко к ответу, Toyota Supra 43-й, ну прекратите, ну какие Toyota Supra, официально представленные у нас на рынке. Эта Supra никогда официально в Россию не привозилась. Audi TT. Правильно. Никита из Царицына первым дает правильный ответ. Правда, никаких призов я не подготовил. Но я, честно говоря, думал, что вы быстрее вспомните этот автомобиль Audi TT. Купер 67-й. Нет. Прекратите. Какие Куперы? TT, Audi TT. Илья Кремнев тут же пишет нам на... В Телеграме Сергей Васильевич, все, в Телеграме гораздо больше правильных ответов. Hyundai Coupe, Volt CC, нет, Mazda MX-5, нет, 80-й Audi TT, я хочу с вами обсудить нового третьего поколения, несмотря на то, что с 98-го года скоро будет уже как 20 лет, всего ничего прошел этот автомобиль, у него небогатая история, но автомобиль, как я уже сказал, мною считается... И, мне кажется, по праву считается молодой легендой марки. Почему? Ну, не знаю. Я не готов вот прям, знаете, соглашаться. Есть такие заявления от руководителей компании, что Audi TT именно стал некоторой квинтэссенцией образа Audi, образа немецкого автоконцерна, автопроизводителя. В 98-м году, когда в модельном ряду были уже и знаменитые Quattro, и седаны, и хэтчбеки, и представительские автомобили, и вот нужно было что-то такое, чтобы отличало и придавало изюминки этому автопроизводителю. И они сами говорили, что им не хватало немножко секса. И они решили придумать этот автомобиль. Взяли, придумали. И позвольте, Альфред Пих его звали. Я прямо сейчас уточню. Как имя было. Да, Фердинанду Пиху, простите, прошу прощения. Фердинанду Пиху, который на тот момент возглавлял компанию, показали макет, он сказал да. И, кстати говоря, первый Audi TT, который был нарисован, который был создан в макете 1 к 4, он был создан достаточно быстро дизайнерами, потом его сделали макет и показали Пиху, он был сделан в... версии Родстер. Он был сделан без крыши. Почему-то тогда сказали, тогда подумали, что нужно обязательно делать его без крыши. Но, в принципе, если они говорят, что нам не хватает немножко секса автомобильного и инженерного, я могу себе оправдать и увидеть версию Родстера. Но Фердинанд посмотрел и сказал: класс, здорово, молодцы. Вот только делайте вот этот автомобиль. И показал на картинку купе. И уже в 98-м году, три года примерно, в 95-м, если его показали, да, в 98-м году мы уже увидели серийную версию этого автомобиля с 98 года. Почему маленькая легенда? Потому что Audi TT по праву считается самым, одним из самых доступных, одним из самых городских купе спортивного вида и спортивного характера, несмотря на даже маленькие двигатели, которые сейчас представляются там. Все равно это маленькое спортивное купе, которое доступно любому человеку, который знакомиться, может только знакомиться с маркой или, наоборот, уже знаком с ней очень давно. Этот автомобиль очень и молодой, и очень и возрастной. Почему? Ну, потому что есть некоторая разница в восприятии автомобилей у нас здесь в России и в Европе. Вы спросите, почему одни седовласые старцы ездят на Porsche где-нибудь в Испании или во Франции? Ну, как-то так у них повелось. Сначала заработал, а потом купил себе Porsche. А у нас сначала купил себе Porsche, а потом заработал. Ничего страшного, это просто разное восприятие, это неплохо и нехорошо. Достаточно большую историю, конечно же, прошел этот автомобиль. И родстеры, и версии S, и версии RS. Кстати говоря, недавно было представлено... новая версия TT RS и Roadster, и просто купе, которое, честно говоря, приближается уже по техническим характеристикам к Audi R8. Я не знаю, что-то нужно будет сделать совсем уж гениальное с суперкаром от Audi, чтобы, ну, как-то, мне кажется, все-таки отдалиться от серийного производства и сказать, что это суперкупе, это суперавто. А вот это, пожалуйста, TT RS покупайте для там, какого-то своего личного пользования. Что хочу сказать. Я в этом случае был несказанно рад в этом автомобиле одной простой вещи. Вы знаете меня как поклонника Volkswagen Golf GTI. Я был несказанно рад тому, что этот автомобиль, несмотря на неоднозначное восприятие, хотя он мне понравился, сразу скажу, я знаю, что у него к нему неоднозначное восприятие, мне он понравился тем, что обладает совершенно прямыми и четкими родственными связями с Volkswagen Golf R. Правильнее было бы сказать Volkswagen Golf R, потому что у нас на тесте была версия Audi TT S. Это 310-сильный двигатель, двухлитровый, турбированный. И поэтому его скорее нужно сравнивать с 300-сильной версией Гольфа, которая обозначается литерой R. Но тем не менее, если дальше проводить параллели, то с Volkswagen Golf GTI совершенно легко можно рядом поставить Audi TT, простую 220 или 230, я сейчас не помню точно, лошадиных сил, которые... там кроются, это почти, это одинаковые двигатели, по сути, и это одинаковая платформа, и это один концерт, да, концерт мы понимаем, Volkswagen Group, и это здорово, и я вам скажу честно, что это здорово, мне очень понравился этот автомобиль именно своими родственными связями, потому что я в каждом движении, и в инженерном смысле, и в атмосферном смысле, и в смысле восприятия всегда делал какие-то отголоски к Volkswagen Golf. Только лишь с одной поправкой. Мне казалось, что Audi TT женского пола. Ну, вот как-то вот так вот повелось. Это автомобиль с некоторыми женскими чертами во внешности, и именно это все-таки делало вот такую небольшую сноску. Что отличает его, естественно, от Гольфа, от Гольфа и GTI, и от Гольфа, от Гольфа R, который, несомненно, исключительно мужского характера. У меня поэтому и будет небольшое голосование. Давайте так, мы попробуем столкнуть... не то чтобы одноклассников, вообще не одноклассников, но мы попробуем внести некоторую смуту и раздрай в родственные отношения и поставить рядом два автомобиля из одной семьи. Пусть они двоюродные, пусть, но они родственники. И мне хочется узнать некоторое, знаете, это может быть даже некоторый гендерный выбор, некоторое гендерное предпочтение в этом смысле. И я хочу завести голосование краш-тест. Оно будет следующим. На первом месте будет стоять 134-21-35 Audi TT S. Если вы выбираете этот автомобиль, то вы звоните по телефону 134-21-35. На вторую строчку я поставлю 134-21-36 Golf R. Это примерно одинаковые автомобили, у них одинаковая платформа, с одной лишь разницей, то, что Golf не, все-таки несколько, несколько легче, если я не ошибаюсь, килограмм на 100, потому что в Audi TT тоже веса не так уж и много, она весит 1250, если я не ошибаюсь, 1250 килограмм, 1300 максимум. Это достаточно легко. Для таких мощностей это легкие автомобили. Итак, еще раз. 134-21-35 это Audi TT S. И 134-21-36 это Golf R. Что касается самого автомобиля, то, конечно же, третье поколение стало, ну, безумно красивым. Я не знаю. Те линии, которые они придумали для этого автомобиля, настолько остры и настолько футуристичны, что это, мне кажется, это хороший инженерный секс. Ну, действительно. Они, получается, продолжают свою линию, и у них это получается. Немножко они отошли от этого на втором поколении, но, тем не менее, оно прошло, знаете, не так уж и безболезненно. 134-21-35 Audi TTS и 134-21-36 это Volkswagen Golf R. 7373948 это наш телефон прямого эфира. Пожалуйста, для обсуждения приглашаю вас. Код Москвы 495. Пишите нам смс-сообщение на номер +7 925 48 94 8. Также можете писать по этому номеру и в Telegram. Если у вас есть впечатление от этого автомобиля, давайте делиться. Если вы обладаете этим автомобилем, пожалуйста, рассказывайте и о каких-то вещах, которые сами подмечаете в процессе эксплуатации. Есть, кстати говоря, одна такая вещь, которую я заметил и сейчас с вами поделюсь. За Golf, но выбрал бы Subaru Impreza VRX, это пишет 43-й Спира. Golf GTI чаще вижу на дороге и более доступен, нежели ТТХ. Ну, это правда. Я вот здесь, конечно же, бы отставил в сторону ценовой вопрос, но, тем не менее, не могу его не обозначить. Если мы говорим про Audi TTS, и у них есть небольшая разница в 50 тысяч, это зависит от коробки передач. Механическая, естественно, стоит дешевле, и она стоит, начинается от 3 200 95 тысяч. Если же вы хотите сразу брать со Строником, который стоит на автоматической версии, то это 3 365 тысяч. Против того же самого Volkswagen, за который придется отдать, дайте я посмотрю, Volkswagen Golf R начинается от 2,5 миллиона рублей. Миллион разницы. Вот она, где собака порылась. 7373948. Знаете, какой неприятный момент мне удалось отметить в ходе теста? Я заметил, и это действительно так. То есть это не сбой электроники. Если ты будешь двигаться на этом автомобиле свыше скорости 150 км в час, а мы передвигались на этом автомобиле и с такими скоростями, на скоростях достаточно больших, естественно, это делалось на закрытых треках, и, естественно, это делалось профессионалами, у автомобиля срабатывает датчик открывания капота. Но только не так, чтобы датчик просто взял и сработал, а капот действительно открывается. Было, подумал, погрешил на, знаете что, на экстерьерное решение следующего плана. Передняя оптика устроена таким образом, что вот эти вот уголки глаз, которые ближе к носу, ближе к радиаторной решетке, несколько утоплены вглубь автомобиля. Честно, когда проходишь мимо, это смотрится просто идеально. Это круто смотрится. Да и вообще, как полностью весь автомобиль. Это прекрасно выглядит. Но не знаю, насколько сильно это может повлиять на аэродинамику. Сопротивление у нее вообще аэродинамическое. Там 0,2, если я не ошибаюсь, или... Я сейчас посмотрю. Прошу прощения, я смотрел это перед эфиром. Отличные показатели аэродинамические. Но вот насколько сильно может повлиять подобное углубление на открывание капота? Почему так задаюсь этой мыслью? Потому что именно в этих углублениях, ну, над ними, располагаются два замка капота. А их два. На этом автомобиле их два. И у нас срабатывал то один, то другой. То есть нельзя сказать, что это был косяк либо одного замка, либо другого. То один, то другой у нас срабатывали. Я пока не уточнил эту информацию, но... Буквально в один день мы поговорили с владельцем об этом косяке, который мне удалось обнаружить. Как на следующий день он мне позвонил и сказал, что ему, как владельцу этого автомобиля, пришло письмо от производителя, что компания за свой счет меняет крюки замка капота. Не называя причины, с чем это связано, то есть это не какой-то отзыв, а просто они предлагают бесплатно поменять эти самые замки. Хотите верьте, хотите нет, вот это вот совпадение произошло. Насколько это совпадение? Не знаю. Но это то, что удалось отметить. Конечно же, в остальном я бы не стал ни в коем случае приписывать этому автомобилю в недостатке жесткую подвеску и какой-то резкий нрав. Извините меня, это 310-сильное купе. Это, конечно же, не самое комфортное передвижение на адаптивной подвеске, которая прекрасно себя ведет на гоночном треке и прилипает к внутреннему радиусу просто как на магните. Просто как, я не знаю, к чему. Она липнет к тебе, как 18-летняя студентка. студентка, как к этому самому автомобилю они липнут. Так она и делает на треке. К сожалению или к счастью, хотите верить, хотите нет, но это так. Если вы покупаете этот автомобиль для ежедневного пользования, конечно, вам придется немножко каждый вечер уделять времени своему позвоночнику. Ну, гладить его, говорить, чтобы он не расстраивался, что скоро он будет чувствовать себя несколько более комфортно, но пока придется потерпеть. Если вы хотите комфортной езды, то, конечно же, лучше брать простую версию ТТ. Там 220 лошадиных сил, которые предоставят вам ускорение на полсекунды. На полсекунды дольше она будет разгоряться до 100 км в час, но динамики, которые она будет вам выдавать, будет просто с лихвой хватать в городе. Конечно, вам не удастся, может быть, получить адреналина и драйва на гоночном треке, но для города, а именно для этого города, придуман этот автомобиль, этого будет вполне достаточно. Все будут оборачиваться, все будут на вас смотреть. Я до сих пор ловлю эти автомобили в потоке, потому что на них приятно смотреть. И я ставлю, честно говоря, твердую четверку. Никогда не ставлю отлично этим автомобилем. Любым автомобилем, потому что если поставить отлично, это значит, что можно закрывать работу, все, заканчивать, распускать заводы и идти по домам. 45% выбирают, конечно же, Audi TT S. И 55% отдают свое предпочтение Гольфу R. Я думаю, все дело, конечно же, в том самом миллионе. Давайте сейчас прервемся на рубрику «Историк» и потом вернемся к движению.
Моторы в движении.
Ну, братцы, на самом деле заметно изменилась ситуация на дорогах. Сейчас Яндексом она оценивается в 3 балла, но, тем не менее, существенные затруднения на Ленинградке, начиная от поворота на 1-е Шереметьево, и я бы даже не прерывался нигде в Химках, а стоял бы до самой Довойковской. Внешняя сторона Московского кольца на севере упирается в Волоколамское шоссе от поворота на улицу Свободы. Внутренняя сторона стоит от самой Каширки, извините, пожалуйста, за такие грустные новости, но до самого Ясенева. На Рязанка около Октябрьского совсем плохо, причем в обоих направлениях. На Горьковке, естественно, ничего не улучшилось. Ну и Ярославка сейчас упирается в Енисейскую. В остальном я должен отметить, что неплохо при подступах к городу на юге, на юго-западе, на западе. Да и Дмитровка, в принципе, неплохо себя чувствует. На трешке лишь затруднения на внутренней стороне возле Москва-Сити. Новости.
Время начинать движение. Моторы. Так говорит Москва.
Это вторник, 17 мая, я всех приветствую. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Меня зовут Александр Капков. Доброе утро! Ну теперь вам совсем хорошо. Вот теперь совсем хорошо, теперь точно все проснулись, даже некоторые уже доехали до работы. Я, конечно же, не про себя говорю, обо мне какая речь? Сейчас не речь не об этом. Скажите мне, пожалуйста, что самое главное зло на дороге? Это платные парковки, либо пьяные депутаты, судьи, прокуроры, следователи и т.д. и т.п.? Мне кажется, ответ очевиден, правда? То, что... Я просто почему спрашиваю? Вот 15 минут хочу поговорить. У меня вот две темы есть. В Москве после лета будут расширять зону прогрессивного тарифа на парковку. Сейчас, внимание! Внимание, успокоились. Замерли. Не расширять платную парковку, а расширять прогрессивный тариф на уже существующей парковке. Сейчас прогрессивный тариф действует не везде. Вы это прекрасно помните. Первое место, конечно же, где он работал с самого начала, это Москва-Сити. Сейчас там самые зверские цены. А потом в некоторых местах в центре города завели прогрессивный тариф. Вы помните, там первый час... стоимость первого часа отличается от стоимости второго и последующих. Так вот, о чем говорят власти Москвы, которые принялись расширять географию этого самого прогрессивного тарифа. В Дептрансе пояснили, что сейчас в пиковые часы загруженность столичных парковок превышает 90%. А это, согласно международной практике, нормальная загруженность парковок, А, нет, смотрите, вот так написано. А согласно международной практике, нормальная загруженность парковок не должна превышать 80 градусов. То есть нужно срезать еще десяточек. Десяточек процентов нужно срезать. И как это сделать, говорят они? Это делается очень просто. Вводится прогрессивный тариф. Это значит, что парковка становится дороже. Если говорить простым русским языком. Парковка станет дороже. Если парковка станет дороже, то, соответственно, некоторые люди перестанут оставлять свои автомобили в этих местах, свободных мест станет больше, а стало быть, загруженность снизится. Посмотрим, получится ли сбить те самые 10%, если они введут. Как что, при этом заверили, что вне зависимости от решения по прогрессивному тарифу увеличивать базовую стоимость парковки на уже существующей географии не планируется, то есть больше, сколько там, 120 рублей не будет. Кроме того, владельцы по-прежнему будут иметь возможность парковаться бесплатно, если время стоянки не превышает 15 минут. Спасибо вам, дорогие большие. Низкий поклон вам, самые ваши пяты. Хорошо, все. Это вот просто небольшая зарисовочка по поводу прогрессивного тарифа. Я же с вами хочу, знаете что, обсудить. Депутаты, наши бравые молодцы, предлагают приравнять на дороге депутатов, судей, прокуроров, следователей и иных особенных, необычных, как отмечается в документе, людей, ну, то есть тех самых, как они их называют, спецсубъекты. Спецсубъекты, в отношении которых действует так называемая неприкосновенность. Так вот, приравнять их в части, например, алкашки за рулем к обычным гражданам. Как происходит на самом деле? Понимаете, я вам объясню так вот, коротко на пальцах. У нас есть спецсубъекты, да, в отношении которых, в том числе депутаты, в том числе которых работает та самая неприкосновенность. Что это означает? Помимо огромного количества там нормативных документов, документов и специфики делопроизводства как административного, так и уголовного в отношении лиц, если говорить просто, вот простым языком, то останавливая подобного водителя, сотрудник ГИБДД не может предложить ему пройти медицинское освидетельствование. Это считается превышением должностных полномочий, естественно. То есть, грубо говоря, никто, а у нас ведь инспектор это должен делать, а получается никто не может установить факт нарушения, такого серьезного нарушения, как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А этот факт устанавливается одной лишь методикой. Это прохождение медицинского освидетельствования. Понимаете? Есть, грубо говоря, один человек, который может это предложить, и он не может это сделать. И есть одна процедура установления этого факта, и, естественно, он тоже не может ее пройти, потому что некому ее предложить. Он сам может. Вот если он сам скажет, а давайте я пройду. Он говорит, вот я хочу пройти. Вот тогда да, тогда это может быть. А сейчас это невозможно. При этом нужно понимать, что вся эта неприкосновенность, она складывается из профессиональных особенностей. Но скажите мне, пожалуйста, какие профессиональные особенности могут крыться за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии у депутатов, у судей, у прокуроров и следователей Следственного комитета? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. 7373948. Ответьте на этот простой вопрос. Какая профессиональная деятельность кроется за вот этим деянием? Понимаете, когда они нарушают правила дорожного движения, едут с большой скоростью, едут по встречной полосе. Я прекрасно могу это увидеть и понять. Когда они могут потребовать твой автомобиль, в том числе. Ну, так, я образно сейчас, да, голливудские какие-то примеры. Я тоже это могу понять. Но, простите, пожалуйста, какая, еще раз задаю этот вопрос, какой третий раз уже, какая профессиональная особенность или какие профессиональные обязанности кроются за алкоголем? У них. Здравствуйте, алло. Может быть, я просто не знаю, может, она есть. Профессионалы, позвоните, расскажите. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Олег, вот, ну, профессиональных, наверное, этих нету у них никаких, но вопрос-то в том, что закон-то они все-таки под себя пишут.
Я понимаю, да, депутаты предлагают самих себя приравнять. Ну просто, нет, ну вот я прекрасно вас понимаю, что у вас есть и сомнения по всему этому делу. Я понимаю, но вопрос сейчас не в этом. Вопрос не в этом. Мы говорим, что они неприкосновенны вот здесь, здесь и здесь, грубо говоря. Потому что у них работа такая. Черт возьми, в чем может заключаться работа, когда ты едешь пьяный за рулем? Здравствуйте, алло. Может быть, я не знаю. Может быть... Здравствуйте.
Да, доброе утро. Я смогу пояснить, Михаил?
Да, Михаил, прошу вас.
Значит, смотрите, они говорят о том, что ДПС, ГИБДД, да, орган продажный. И поэтому, если кому-то будет нужно, да, какой-то рычаг давления появить на депутата-следователя, то их подкупят, им подсунут другую трубочку, их сделают, отставят, короче, понимаете?
Я понимаю,
они,
я понимаю ваш...
просто признают, что орган МВД...
Хорошо, я понимаю все ваши сомнения, я понимаю все ваше недоверие и весь ваш скепсис. Принимаю, знаю, он внутри меня, мы с вами вместе, едины, я знаю это. Но вопрос-то не в этом. Вопрос, может быть, я человек просто не из силовых структур, может быть, действительно, им по работе бывают моменты, ситуации, когда действительно это необходимо. Ведь если это так, ведь мы даже готовы, может быть, вам это разрешить. Но мне кажется, что это не так. Ведь, например, вот Алексей Фрей пишет, быть может, подготовка к сложным переговорам? Может. А может быть, внедрение в группу злоумышленников? Может быть, внедрение, знаете, тайный вход под прикрытием, работа под прикрытием в группе особо опасных бандитов, которые занимаются тем, что управляют автомобилем в нетрезвом виде. Может быть так? Здравствуйте, алло. У меня ручка западает. Здравствуйте, алло. Да. Алло. Алло. Юлия пишет, да выборы на носу. После 18 сентября все забудут. 7373948, слушаю вас, алло.
Да, Саш, доброе утро, это Фрог.
Да, доброе утро, Фрог.
Вот есть в нашем фольклоре пословица. Не место красит человека, а человек место.
Верно.
Вот в данном случае как раз получается, возводится в доминанту первая часть пословиц. Именно место красит человека. Вот. И еще надо сделать такую оговорочку. Есть такое слово у них в силовых структурах — при исполнении.
При исполнении.
Или при кителе, или на задании.
Да.
Но на самом деле, тут, конечно, возникают вопросы. Если, допустим, пьяный прокурор в кителе,
да,
с удостоверением.
На задании.
11 часов вечера, допустим,
да,
вываливается из ресторана пьяный, садится за руль,
да,
то, конечно, безусловно, при наличии кителя и удостоверения он не находится при исполнении. Но проблема заключается в том, что это надо законодательно прописать.
Конечно, ты же не проверишь никак.
Ну, конечно.
Естественно.
Но законодательно прописать, что, товарищ, рабочее время с 8 до 5. Или, если у тебя есть задание, то у тебя должно быть служебное поручение в письменном виде с собой, так сказать, обоснование. Но при этом, но в этом случае, даже в этом случае, должно быть так, что если у тебя вот такое задание, то ты сам себя не должен вести. У тебя там ты в группе, может быть, как-то там с обеспечением, с каким-то.
Да. Ты можешь руководить группой, но там, ну, и да.
Но насколько человек, так сказать, под алкоголем может руководить группой, опять же, вопрос.
Ну, знаете, у нас вот в российской армии, да, там, и в советской армии, помните, были некоторые военачальники, которые, мне кажется, только под этим делом могли руководить. Только, исключительно. Ну, как-то вот так вот было почему-то. Алексей Фрей пишет, внедрение в банду алкоголиков — синяя кошка. Не синие ведерки, синяков, вы не описали, синяя кошка. Нет, все правильно, я читаю, как вы написали. 7373948, заключительный звонок, здравствуйте, алло. Алло. Да, у вас очень фонит, я не могу долго так вот это слушать, долго, конечно, невозможно. Приходим к выводу, что мы не готовы это разрешать и прощать. А стало быть, никакой неприкосновенности именно в этом смысле быть не может. Выпил — ты не садишься за руль. Все, никак иначе.
Моторы.
Двигаемся дальше, и сейчас играем в прятки, как всегда. Играем в прятки, пара выра за себя. У нас есть несколько ведущих, это, конечно же, слушатели. Они пытаются найти, где Рома Щукин. А мы уже нашли его, да? Алло.
Алло.
Роман, доброе утро.
Александр, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Ну как ты? Рассказывай, как жизнь, как семья, как вообще самочувствие?
Для начала оцени качество звука по 10-бальной шкале. Нормально слышишь меня?
Я тебя слышу, по крайней мере, без прерываний, но так вот, ну, семерочку я бы дал.
Семерочка. Ну вот это громкая связь автомобиля Volvo XC90R Design. Потому что мы тестируем именно этот автомобиль именно в этой версии R-Design.
Так, все, теперь мы получили ответы. Мы до сих пор, правда, не знаем, где ты, но мы знаем, на чем. Давай, ты, подожди, ты едешь куда?
Мы едем в Екатеринбург. Славный город Екатеринбург. Только что проехали реку Бабка. Река Бабка вот нами была пересечена. Выехали мы из не менее славного города, культурной столицы России после Санкт-Петербурга, Москвы. Это город Пермь. Вы знаете, там установлена большая буква «П» на въезде в город. И вот город на букву «П» был стартом нашей экспедиции. Финиш сегодня же вечером в Екатеринбурге. Всего должны сделать 300 с небольшим километров. За это время насладиться красотами. А главное, конечно, еще раз вспомнить, что такое XC 92-го поколения и познакомиться с этой самой версией R-Design, которая с технической точки зрения не приносит автомобилю ничего нового. Все то же самое. Больше того, у нас никакая не топовая версия. Если R-Design раньше, еще совсем недавно, этот шильдик на автомобиле означал, что у вас топовая версия во всем. И с технической точки зрения тоже. То есть у нас, по идее, должен был быть двигатель T6. Но теперь R-Design это некий пакет усовершенствований или стайлинга для автомобилей, который может позволить себе даже владелец версии с маломощным двигателем. Хотя говорить о версии с маломощным двигателем применительно ко всем новым Volvo странно, потому что движок один, 2 литра, 4 цилиндра, бензиновый или дизельный. Поэтому у нас двухлитровый, четырехцилиндровый движок, выдающий 249 лошадиных сил. Напомню, максимальная версия с Т6 мотором, с этим же двигателем, да, но с аббревиатурой Т6, этот движок двухлитровый разогнан там до 320 лошадиных сил. Вот это еще одна новость от компании Volvo. Теперь вы можете сэкономить, приобретая маленький автомобиль, в том смысле, что с маленькой комплектацией в стартовой, с небольшой мощностью, но при этом оттюнинговав его R-дизайном, пакетом обновления R-дизайн, таким образом, чтобы он выглядел внешне очень круто. Ведь никто же не будет заглядывать к вам в документы и смотреть, сколько там лошадиных сил.
Главное заказать ром на заводе отсутствие шильдиков сзади, на крышке багажника.
Ну, я думаю, что мы можем этот вопрос решить, даже не заказывая отдельно отсутствие шильдиков, а просто... Да. Решил этот вопрос непосредственно в дилерском центре.
Да.
Значит, по факту, что означает R-Design? R-Design – это иной стайлинг бамперов, интересные бамперы с диффузорами специальными, сдвоенными, передний бампер, немножко иной задний бампер, также другая решетка радиатора, она больше утоплена вглубь капота, туда в моторный отсек, и у нее не вертикальные, хромированные такие секции, ребра, как на обычной решетке, а соты, и соты черного матового цвета. Плюс по салону новые спортивные сиденья, иные, скажем так, спортивные сиденья, стоповки R-Design везде, а также какие-то накладки на педали. Ну, в общем, ерунда, Саш, как всегда. Вот как мы это любим, в той или иной степени каждая уважающая себя компания из премиального сегмента должна предоставлять своим владельцам своих автомобилей возможность выпендриться. Ну, по-хорошему, дескать, что вот у меня не все как у всех. У меня есть накладки на педали, к примеру, да? Или открываешь дверь, а там у тебя накладка на пороге, на ней написано R-Design. Ну, это же круто. Пару миллионов за это можно заплатить, я думаю. Ко всему прочему, у нас, что еще по R-Design? А, 20-е колеса в базе. Если покупаешь тачку в R-дизайне, это 20-е колеса, опционально можно позволить себе 22-е. Но я бы не советовал поддаваться этому искушению, потому что подвеска XC90 это не самая сильная его сторона, когда дороги, качество дорожного покрытия ухудшается, а здесь между Пермью и Екатеринбургом, угадай, какие дороги.
Ну, такие же, как буква П в городе Пермь. Ой, а вот сейчас меня как-то стало слышно странно.
Ну, да, да. Только П в Перми означает Пермь, а П здесь относительно этих дорог означает немножко другое.
Плохо означает, плохо.
Плохие, да.
Как удачно нашлось слово, да, подходящее?
В хорошем смысле слова. Плохие дороги. Ну, и, честно говоря, компромисс не достигнут компании Volvo в этой подвеске. Я напомню, что XC90 построен на новой модульной платформе FPA или SPA. Но здесь речь вовсе не об удовольствии для тела, а здесь речь о том, что платформа масштабируемая, и все кроссоверы, и внедорожники, и универсалы повышенной проходимости, а также иные автомобили компании Volvo будут построены на этой платформе. Она классная с точки зрения управляемости. Действительно, на руле чувствуешь автомобиль, действительно, очень четкая управляемость, когда дорога хорошая. Но когда появляются стыки, трещины, ямы, выбоины, а здесь, по сути, дорога, полотно дорожное из этого всего и состоит, то ты чувствуешь каждую трещинку. Вот я сейчас попробую проехаться по разметке, которой почти нет, здесь она стерта. Ну и все равно я чувствую вот левой стороной автомобиля, как мы проезжаем разметку. То есть она очень нежная, очень такая вот прямо... Я все пытаюсь найти синоним слова «некомфортное» и не могу его найти. Поэтому она очень некомфортная, когда дорога плохая. Ну и второй, я бы сказал, так, не минус, но особенность. Это те самые двухлитровые четырехцилиндровые моторы. 249 сил по факту мощности достаточно для автомобиля. Но тем не менее при динамичном разгоне, когда ты нажимаешь на педаль газа и должен обогнать фуру на трассе, мотор рычит и ревет таким образом, что кажется, мы идем на взлет в самолете, а не в автомобиле. Дискомфортно. В целом шумоизоляция неплохая в автомобиле, но вот звук, звенящий звук мотора говорит о том, что 2 литра с точки зрения экологии классно, но с точки зрения ощущений для водителя, ну, конечно, маловато. Не хватает ощущения мощности автомобиля. А в остальном все очень круто. Очень классно выглядит тачка, особенно в пакете Air Design. Отличная мультимедиа. Только что на магистрали я несколько километров проехал, вообще не нажимая педали и не держась за руль, потому что автомобиль оборудован фирменным адаптивным круиз-контролем от компании Volvo, который контролирует дистанцию, скорость, учитывая особенности потока и впереди идущие автомобили. Плюс полностью активная система удержания в полосе. Это когда вы можете вообще не рулить. Главное, чтобы была разметка. И по разметке автомобиль сам ввинчивает себя в повороты. Довольно корректно. Вот слышишь сейчас гул вот этот вот? Это я пошел на обгон. Но прям нужно увеличивать, громче говорить, потому что гул такой в тачке стоит от мотора. Не очень комфортно.
Нет, слышно было, на самом деле. Когда еще не сказал, что вот, слышите, прям вот было слышно. Да, адаптивный круиз-контроль, который сам тормозит и сам стартует, даже если ты на светофоре остановился, да?
Да, все, то есть с точки зрения технологии все отлично. Цифровая приборная панель, огромный планшет вместо центральной консоли и россыпи всех кнопок. То есть кнопок здесь в машине, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть кнопок на узенькой панели, регулировка громкости и одна большая кнопка на самом планшете на манер кнопки айфона «Домой».
Да.
Центральная кнопка, которая всегда возвращает тебя на шаг назад или в главное меню. Все. Все остальные функции в экране, сначала кажется сложно, их много, несколько вкладок, но когда начинаешь работать, понимаешь, что все очень интуитивно, все продумано, и больше того, ты эти кнопки, все менюшки и все можешь выставлять как в айфоне, по своему желанию. Те, которые тебе важнее гораздо, да, всегда ими пользуешься, они на первой вкладке, остальные перенести куда-нибудь дальше. Это такая классный гаджет, то есть помимо того, что это тачка, это еще гаджет, автомобильный, электронный, с которым интересно общаться, а когда понял все его особенности, еще и очень удобно общаться. Вообще, концепция Volvo, это, знаешь, давно не с этим автомобилем эта концепция появилась, она уже давно существует, ничего лишнего. Водителю за рулем не должно отвлекать вообще ничего. Все необходимые предупреждения появляются, когда они тебе нужны, и исчезают, когда опасность миновала или предупреждение больше не нужно. И вообще ничего лишнего.
Да.
Ко всему прочему, у нас есть теперь проекционный экран на лобовое стекло, и вообще на приборку можно не смотреть. То есть все показания, навигация, скорость, знаки в зоне действия, в которых мы находимся, все всегда перед глазами. Так что, скорее, приятное ощущение, но вот мотор звенящий и слишком чуткая подвеска, это пока особенности, к которым приходится привыкать.
Ром, прежде чем мы уйдем на движение, скажи, ведь как-то странно говорить про этот автомобиль, что он второго поколения. Такое ощущение, что ты оговорился, но ведь это же не так.
Но это реально второе поколение. То есть Volvo XC90, автомобиль, выпущенный в начале 2000-х, просуществовал 2014 года.
Да, 12 лет.
2014-го, без сколько-нибудь заметных изменений. Там был рестайлинг один. Потом было то, что в Volvo называют, это уже стало крылатой фразой, мемом, слегка обновленный. Вот однажды, по-моему, да, в 2012 году появился слегка обновленный XC90, где появилась ручка, закрывающая кожаный такой хлястик в багажнике, в цвет салона, обивки салона. И это было очень круто. И теперь этот термин используют даже другие компании. Вот я увидел у кого-то, я сейчас уже не вспомню. Так, опять обгон, слушаем звук. Вот. И у нас такое чувство, что мы 200, хотя на самом деле 120 вышли на обгон. Прямо вот дочь. Поэтому все, это действительно второе поколение. Автомобиль, да, 12 лет выпускался в одном поколении.
Все, Ром, спасибо, давай хорошей дороги тебе и хорошего ровного покрытия, чтобы не так чувствовалась эта подвеска нежная. Все, пока.
Да, до завтра, будьте здоровы.
Пока-пока, это был Роман Щукин в движении.
Моторы в движении.
7373948, где едете вы в этих четырехбальных пробках? Основные затруднения на Московском кольце. Внешняя сторона упирается в Ярославку от середины Лосиного острова, от Ленинградки до Волоколамки. От Рублевки почти до Боровки придется стоять. Внутренняя сторона на... Да вообще между Каширкой и Варшавкой лучше не быть на Московском кольце. По обеим сторонам Ленинградка и Звенигородка плохо себя чувствует на подъезде... Нет, не на подъезде, но на подъезде к Москве Ленинградка, а вот Звенигородка уже после Московского кольца и до трешки. 7373948. Где вы находитесь? Доброе утро.
Доброе утро. Киевское шоссе в Москву. Опять перекрытие дороги.
У меня ни одного красного пятна, а там перекрыли, оказывается, вообще всю трассу. 7373948, это была Киевка. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергеич на связи.
Да, Сергеич.
Андропова, очень-очень плохо, вот Каширки.
Не суемся на Андропова, там все как обычно. Меня зовут Александр Капков. Это была программа «Моторы». Хорошего вам вторника. Пока.
Моторы.